Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосунан дүйшөмбү 30 май күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны кескин көбөйгөнүнө карабай, соңку кездери мигранттардын Кыргызстанга салган акчасы кыскарууда. Кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Туңгуш жаштар театрынын жетекчиси Жамал Сейдахматова театр өнөрүнө кызмат кылып келатканына 60 жыл болду. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Ирак куралдуу күчтөрүнүн атайын бөлүктөрү Фалужа шаарынын четине топтолуп турат. Бир нече күндөн бери армия калааны Ислам мамлекеттик экстремисттик уюмунан кайтаруу операциясын жүргүзүп келатышат. Ал ортодо ирактык курдтордун кошуундары Мосул шаарын көзөмөлдөп турган согушкерлердин жолун бууу үчүн өлкө түндүгүндө чабуулдарын күч алдырышты. Ирак атайын күчтөрүнүн расмий өкүлү Тхия Тамирдин айтымында Фалужа операциясына катышып жаткан акыркы батальон жекшембинин кечинде Тарик лагерине жайгаштырылды. Суннилер үстөмдүк кылган Фалужа башкала Багдаддан 70 километрдей алыс орун алган шаар 2014 жылы радикалдардын колуна өткөн. Бейжин 98 уйгурдун Стамбулда жасалма кыргыз паспорту менен кармалышы боюнча окуя Түркия менен Кытайдын ортосундагы келишимдердин негизинде каралышы керектигин билдирди. Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Хуа Чунин жергиликтүү журналисттер менен жолугушуусунда айтканын түрк маалымат булактары жазышты. Хабарлар сайтынын маалыматы боюнча Хуа Чунин Кытайдын Анкарадагы элчилиги түрк бийликтери менен байланышып жарандардын укуктарын коргоо жана укуктук келишимдердин негизинде маселени чечүү боюнча кайрылуу жасаганын билдирген. Мындан тышкары 98 кытайлык уйгур бошотулганын жана кылмышка шектелген 4 кыргыз жараны камакта экени айтылат. 17 майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан Жиддага учуп жаткан маалда кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгур кармалган. Мамлекеттик катуу кызматы бул документтердин чыныгы ээлери Кыргызстанда жашаарын жана уйгурлардан алынган паспорттор жасалма экенин билдирүүдө. Иранда байыстуу консерватор Али Лариджани жекшембиде утурумдук спикер болуп кайрадан шайланды. 290 орунду парламентте 173 депутат Лариджаниге добуш берсе, атаандашы реформачыл Риза Ареф 103 добуш алды. Ал эми туруктуу төраганы шайлоо бир нече күндөн кийин, айрым мыйзам чыгаруучулардын ыйгарым укуктары жактырылгандан кийин болмокчу. Иран парламентинин жаңы курамы февраль жана апрель айларында өткөн шайлоонун негизинде аныкталып, депутаттар 28 майда Тегерандагы алгачкы сессияда ант беришкен. Февральда өткөн добуш берүү былтыр июлда Иран менен дүйнөлүк державалар ортосунда түзүлгөн ядролук келишим боюнча референдум катары каралып келген. Реформачылар парламентте 133 мандат жеңип, бирок көпчүлүк үчүн бир нече депутаттык орун жетпей калган консерваторлор болсо 125 мандатка ээ. Пакистан контрацепциянын баардык түрлөрүнө, анын ичинде түрөттү контролдоо жана үй бүлө пландоо продукциясынын рекламасына тыюу салды. Электрондук маалымат каражаттарынын ишин тескеген орган 28 майда билдиргендей, андай жарнамалар жашы жете элек таза балдардын кызыгуусун жаратып жатат деген даттануулар көп түшүп жатат. Мекеменин билдирүүсүндө айтылгандай, тыюуга баш ийбеген радио телеканалдар жоопко тартылмакчы. Бирок кандай жаза каралганын мындай чара Пакистан өкмөтүнүн балдардын төрөлүүсүн көзөмөлдөө жаатындагы демилгелерине карабай көрүлүп жатат. 180 миллион калктуу эскичил көз караштар үстөмдүк кылган өлкөдө жыныстык катнаш тууралуу сөз кылуу жабык темалардан. Пакистан калктын саны боюнча дүйнөдө 6 орунда турат. Расмий маалыматтар боюнча калктын өсүү рейтинги 1.92% түзөт. Прогноздордо 2025 жылга чейин пакистандыктардын саны 227 миллионго жетет деп айтылып келет. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны кескин көбөйгөнүнө карабастан, соңку кездери мигранттардын Кыргызстанга салган акчасы кыскарууда. Адистер мигранттардын жиберген акчасынын кыскарышын Орусиядагы экономикалык каачылык жана рубльдун кунунун качканы менен байланыштырышат. Ал эми мигранттардын арасында тапкан акчасын Орусияда иштетүүнү туура көрүп, ишкердик менен алектенүүнү чечкен мекендештердин катмары көбөйгөнү байкалат. Элдик экономика түрмөгүнөн мына ушул жагдай жөнүндө сөз болмокчу. Даярдаган Лаззат Жаныбек кызы.
Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны кескин көбөйгөнүнө карабастан, соңку кездери мигранттардын Кыргызстанга салган акчасы кыскарууда. Орусиянын миграция башкармалыгынын апрель айындагы маалыматына ылайык, учурда Орусияда 600 миңге чукул кыргызстандык эмгектенет. Бул соңку 1-2 жылдын ичинде Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны 100 миңге чейин көбөйгөнүн түшүндүрөт. Ал эми Орусиядан акча которуулар былтыр 1 миллиард долларды түзүп, мурунку жылга салыштырмалуу 50% азайган. Адистер мигранттардын жиберген акчасынын кыскарышын Орусиядагы экономикалык каатчылык жана рубльдун кунунун түшкөндүгү менен байланыштырат. Ал эми мигранттардын арасында тапкан акчасын Орусияда иштетүүнү туура көрүп, ишкердик менен алектенүүнү чечкен мекендештердин катмары көбөйгөнү байкалат. Бүгүн элдик экономика түрмөгүнөн мына ушул жагдайды сөз кылабыз. Москвада авто унааларды ижарага алып, такси кызматын уюштурган жеке ишкер Сыдык Асеров Кыргызстанда акчалуу кардарлардын саны чектелүү болгондуктан ишкердикке ыңгайлуу шарт жоктугун айтат.
Жакшы да. Мисалы, клиентский база дагы чоң. Мына Москвада канча миллион адам жашайт. Анан клиентский база дагы чоң, ошол сервистик услуга да мисалы, шияны кылсаң деле же таксини кылсаң деле башка ишти кылсаң деле оборот чоң. Бирөө албаса экинчиси алып кете берет. Алып сатсаң деле ошол. А Кыргызстанда акчалык чектелүү да. Андай кымбат же мындай оборот кылышка кыйыныраак болуп калат. Мен эле эмес, менин досторум деле ушул жерде бир эки өздөрүнүн чакан пландары бар, эми ошондо ачам деген ойлору бар. Кыргызстан деле аракет кылып көрүштү, ар аркылуу пландар кылып көрүшү, бирок ал жака караганда бул жак да удобно экен да.
Маектешибиз Сыдык акыркы 2 жылда Кыргызстанга өзгөчө муктаж маалда гана акча которуп калган. Башында тапкан акчасын толугу менен мекендеги үй бүлөсүнө жөнөтсө, эми толугу менен Москвадагы ишкердикке салууну чечкен.
Ошондой эле нерсе да, азыр акчаны мисалы байлык сала турган болсоң, бизде эң чоң чыгарша бул баягы той аштары. Ошолор келет, баскан турган эле кетип калат. Ошондо ошол жака мисалы 1 жыл саласың, 2 жыл саласың, 5 жыл саласың, эптеп үй салат, башкалат, кайра эле келет. Анан көрө ушул жакта оборот болуп калган, ушул жак эле университетенет да, ушул жака салыпчы. Башта мен салганда мисалы 30га чейин салып атканмын. Жебей ичпейдин басам, мисалы мен ар кылуу иштерди кылдым. 2008 келгенден бери ар сферада иштеп көрүп. Анан азыр салсам, азыр мисалы 10 000, 15 000 мисалы максимум болбосо салбайм.
Орусиядагы 600 миңге чукул кыргызстандык мигранттардын дээрлик 70% 18-35 жаштагылар түзөт. Мурунтан мигранттар Орусияга там салып, бала чаканы багуу үчүн барса, акыркы кезде мигранттардын максаты дагы өзгөргөнүн Акбермет Абдукаримова мындайча түшүндүрөт.
6 жылдан бери Москвадамын, ар кандай жумуштарда иштеп, мына акыркы 3 жылда базарда сатуучу болуп эле иштейм. Акыркы 1.5 жылдан бери үйгө аз суммада акча салып, эми керектүү нерсесине калганын өзүм жеке чогултаткандай убак. Ошо кыздардын сулуулук салонун ачсамбы, мындай чоң болбосо да кичинекей тыкан кылып кичине башында ачып көрүп, анан дальше ошого ылайыктап мындай бизнести жогорулатсамбы дегем. Биринчи келген жылдары 18 000ден 25 000 зарплата алсак айлык ака, анын 10-15 000 биздин күнүмдүк майда чүйдө жашаган жерибизге кетчү. Азыр Кудайга шүгүр, мисалы 35 000ден 60 000 арасы алам, мисалы ошондой болсо 5 000-40 000 акчамы өзүм мындай чогултам да.
Москвада жеке ишкердикке эмерилген мигранттардын басымдуусу орус жарандыгын алгандар. Москвада 4 сулуулук салону бар Жылдыз Кадыралиева жеке иш ачууда миграциялык документтер менен тоскоолдукка учурабоо үчүн орус жарандыгын алган. Учурда Жылдыз 15 адамды жумуш орду менен камсыздайт.
Кыргызстанга салыштырмалуу өтө жеңил. Бул жерден документ жагынан алганда ошол биринчи эле юрист менен барып туруп консультация алып алабыз. Мындайда биякта проверка деген коррупцион эмелер редко кто сталкивается. Но менин эмемде ишимде мен андай эметкен жокмун. Проверка именно проверка келгенинде өзүңдү коркпой, документтерин сурап, удостоверениелерин сурап, анын баарын сурап эметсең, они тоже понимают, все предоставляют. Бүт эле жакшы.
Ар ишемби сайын Москвада өз ишин баштайм деген мекендештер деловой завтрак деп аталган жолугушууга чогулуп, Москвада банктан ипотекага үй алуу, жеке ишкананы Орусиянын мекемелеринде мыйзамдуу каттоо жана кыргызстандык дыйкандар өндүргөн продукцияны Орусияда сатуу сыяктуу маселелерди талкуулап, бири бирине кеп кеңешин беришет.
Андан тышкары банк өзүнүн мисалы Московский банк Москвадан квартира сатып алганда болот да, же Московский банк мисалы МТШге же Балашикага да, то есть ага региондордун банктары болсо, то есть ошол район болуш керек.
Мындай жолугушууларды уюштуруп жүргөн жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү Кубанычбек Осмонбеков мигранттар тапкан акчасын Орусияда иштетип жатканы убактылуу көрүнүш деп, келечекте инвестиция Кыргызстанга бурулат деген үмүттө.
Азыр бул жерден иш чара ачып, бул жерге кайра салышка келечекке инвестиция катары мен ушуну туура көрүп атам лично өзүмө. Себептен Кыргызстандан азыр строительство кылайын десең, бүт баары эле доллар менен кетет. Рубльдин базы төмөнгө түшүп кеткен үчүн рубльду сомго которсоңдар кенедей эле акча болуп калат. Мурда эле 1.5 болсо анда бир жөн эле. Азыр бул жерден тапкан акчаны бул жерге салып, бул жерден бизнес өнүктүрүп алсам, кийин рубль көтөрүлгөндө кайра эле ошол инвестиция кырсан барат деп ойлойм.
Осмонбеков белгилегендей, Москвада кыргызстандык мигранттар өз жердештерине кызмат көрсөтүү тармагында иш ачууга басым жасашат. Муну Москва жана Москва облусундагы кыргыз диаспорасынын кеңейгендиги менен түшүндүрсө дагы болот. Кадырман угарман, сиз элдик экономика берүүсүндө Орусияда тапкан акчасын жеке ишкерликке жумшап, өз ишин ачкан кыргызстандык мигранттар тууралуу берүүнү угуп жатасыз. Аны мен Лаза Жыныбек кызы даярдап алып баруудамын. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун жетекчиси Абдыганы Шакиров Орусиядагы экономикалык каачылыктын айынан эмгек акынын азайышына карабай, жеке ишкерликке өткөн кыргызстандыктар акыркы жылдары көбөйгөнүн белгилейт. Алардын көбү Орусияга үй бүлөлөрүн көчүрүп келип, туруктуу отурукташууга бел байлагандар.
Мына Москванын өзүндө эле бир 100 ашык кафе ресторандар биздин жарандар үчүн иштеп атат. Швея цех иштетип аткан жарандар бар. Москванын тегерегинде чоң строительный рынктарда бир эле эмес көптөгөн контейнерлерди иштетишип рынкта сатылып аткан товарлардын көпчүлүк пайызы ушул кыргызчанын колунан өтүп атканы. Цемент заводуну сатып алган биздин жигиттерибиз бар, автомастерскайларды, бут кийим чыгарган фабрикасы бар биздин жердештерибиз мына Москвада иштешип атат.
Москвада 30 жылдан бери жашаган Шакировдун айтымында мекендештердин жеке иш ачуу үчүн Орусияны тандоосуна Кыргызстандагы туруксуз саясаттагы түрткү болууда.
Кыргызстандагы акыбал, элдин турмушу, саясаттын монтуп олку солку болушу, бул дагы биздин мигранттардын Кыргызстанга акча жиберишинин азайышына чоң өзүн салымыны кошуп келип жатат. Ошон үчүн айтат элем мамлекет жетекчилерине, депутаттарга кайрылып айтат элем, мүмкүн болушунча колдон келишинче сырттан иштеп жашап жүргөн кыргыздарды кайрадан үчүн өзүнүн өлкөсүнө, өзүнүн мамлекетине кайтып келиш үчүн жакшы шарттарды, жакшы мыйзамдарды чыгарганга бир жол түзүп беришсе жакшы болот эле.
Орусиянын борбордук банкынын маалыматына ылайык, үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында Орусияда иштеген чет элдиктер КМШ өлкөлөрүнө жөнөткөн акча каражаты 2 эсеге кыскарган. Былтыр 3 айда 2 миллиард долларга жакын каражат жиберилген болсо, быйыл акча которуулардын көлөмү 1 миллиардка жеткен эмес. Кадырман угарман, сиз элдик экономика берүүсүн уктуңуз. Анда Орусияда тапкан каражаттарын чет жерде иштетип, жеке ишкерлик жүргүзүүгө умтулуп жаткан Москвадагы кыргызстандык мигранттар тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Лаза Жыныбек кызы даярдадым. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргыз эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Туңгуч жаштар театрынын жетекчиси Жамал Сейдахматова театр өнөрүнө кызмат кылып келатканына 60 жыл болду. Ушул жылдардын урматына актриса Менин сырым аттуу бенефисин өткөрүүгө камылгаларды көрүп жатат. Анын алдында Азаттык радиосунун студиясында Жамал Сейдахматова менен Бурулкан Турдубек кызы Сыябан маек курду.
Жамал эже, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз бир чоң жакшы бир иш чараны уюштуруп, ушуну жүргүзүп жүргөн экенсиз. Жана 60 жылдыкка карата буклетиңизде Жамал Сейдахматованын жашоо кемесиндеги 3 махабаты деп турат да. Бул сиздин биринчи кезекте ушул Ысык Көлүңүз экен, театрыңыз экен, анан Мурат уулуңуз экен. Эмне үчүн ушул үч махабат деп үч багытты тандап алдыңыз?
Муну жазган театровед, театр сынчысы Жаныш Кулманбетов деген бар. Эми сен театр жакшы бесин жазып бер десем, ушуну бериптир, анан мейли дедим мен. Алар үчөн тең жакшы көрөм чын айтыш керек.
Ооба, 60 жылдык деп ушундай өзүңүздүн демилгениңиз болдубу? Бирге коёюн деп.
Бул мындай болуп калды да, эми 60 жылдык мен 60 жылдык жашым эмес. Мен бир күнү отуруп ушу карасам, биринчи киномду мындан туура 60 жыл мурун март айында тартыптырмын. Март айында. Анан ойлодум, а иштегенде бир жыл мурун иштептирмин, 61 жылга кеттир. Бул адамдын өмүрү да болом. Ушул 60 жылдын ичинде көптөгөн окуялар болду. Абдан бийикке чыккан болду, өлдөчкөн болду, жаңылыштыгым болду, жетишкендигим болду. Ичинде катып жүргөн көп сырлар да бар да. Анан
айтылы элек.
Анан кишинин анчамынча ушу буларды чыгарыш керек, таштап кетиш керек. Мен эми мындан ары 80ге жакындап калдым да. Анан мейли 90ге чыксам мен билбейм, эми Кудай өмүр берип койсо чыгармын. Ошентем деп деле эч кандай өткөрбөйм. Бирок чыгармачылык кечеңди өткөрүш. Бул эл алдында ушул бир
отчет
сыяктуу.
Ушул жана сырларым бар деп атпайсызбы? Сейит Акматованын үч махабаты дегенде эмнегедир мен баягы жеке бир тагдырыңызды ойлодум да эмнегедир. Негизи турмушта ушул жүрөктүн махабатынан бакыт таптыңызбы?
Жүрөктүн махабаты менде болгон жок деп айта албайм да, ал андай адам эмес да, жүрөгү иштебеген адамбы. Эки тараптан болсо деле, болбой калса деле бакыт. Болбой калса бул өзү сезим. Адамды бактылуу кылат, адамдын ички дүйнөсүн байытат. Бирок мен бир да жолу өзүмдүн ички махабатымды айтып сүйлөгөн эмесмин. Жаман көрөм да, жайып таштагым келбейт. Ошо терең сырым ошо ойдон калсын дейм. А эмне үчүн баламды махабатым деп айткан? Эми ал уулум көрбөй жүрүп көргөн уул болчу да. Ошого деле көп балдарымды жоготуп алдым, сахнада иштеп жүрүп, кинодо түшүп жүрүп, съемканын убагында жоготтум балдарымды. Нечен ыйлаган күндөрүм болгон, анан биринчи көргөн балам ошол уулум болду да.
Муратыңыз.
Муратым. Анын атын да Мурат деп койгон.
Сиз өзүңүз кандай эне болдуңуз? Кандай аял болдуңуз?
Ушул татаал да. Ушул татаал. Мен кичине өзүмдү үй бүлөмдүн алдында күнөөлүүдөй сезем. Мен чынымды айтсам, мынакей ачык сырларымдын бири ушу да. Ишке ушунчалык берилип калган адамдар болот го мендей эле менимче. Ошо ой максатымдын баары эле ушул театр, иш, кино. Кыялым тур ар кайсы жака уча берет, уча берет. Гастрольго кетем, съемкага кетем, караңгыда кеч калып барам үйгө. Анан үй алдымда, үйдө, үй бүлөмдүн алдында энелик милдетимди, аялдык милдетимди көп жакшы аткара албай калдым го деп кичине өзүмдү күнөөлүү сезем да. Анан эми үйүмдөгүлөр билгизбейт аны. Эмне болгон күндө дагы таяктын эки учу бар дегендей, мунун жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Кээ бир нерсени ушул сахнадан көрүп отуруп көп ойлор кетет да, философиялык ойлор кетет, өлүм жөнүндө, өмүр жөнүндө. Балким балдар ошону да көрүп ойлонушар, ким билсин. Бирок идеальный эне аял боло алган жокмун.
Муратыңыздын пикири, жолдошуңуздун пикири кандай болаарды? Сиздин көзкарашыңызды бөлүшөбү же башкачабы?
Сураган жокмун да. Жолдошум да оңой менен сүйлөбөйт. Уулум болсо публиканы көп жактырбайт. Бирок мага кылган мамилеси аябай жакшы да. Сезип турам, ичинде ошо мени жакшы көрөрүн, аяп турарын байкап турам да.
Сиз жана 80ге чыгып калдым, аз калды деп эмнеге айтып атат? Жап жаш болуп турат деп ичимден ойлоп атам да. Жаштыкты кантип сактап атасыз?
Жашоодо ишеним деген нерсе жакшы нерсе. Чөккөн жакшы эмес. Жаман, жаман дей берсең, жаман болуп калат. Мага жаманды кылган кишилерди да кечирген болом. Бир гана нерсени айтчумун, Кудайдан жетсин деп койчумун. Мүмкүн чын эле ушундайдыр. Анан туннелдин тээ аркы түгөнгөн жеринде чоң жарык күтүп турарын ишенчүмүн. Момундай чоң масштаб менен алганда жеке эле өзүмдүн тагдырым эмес, үй бүлөмдүн тагдыры эмес, эл журттун, мамлекеттин, кыргыз эл жеринин тагдырын алганда дагы мен ишенем туннелдин аягында чоң жарык бизди күтүп турганын.
Ошол жаракка жеттим деп ойлойсузбу өзүңүз?
Жок. жарыкка жеткенден да токтоп калбаймынбы? Ошо умтулганым бир күнү баспай токтоп каласың, бир күнү өзүңөн өзүң депрессия болуп каласың. Бирок ошонун баарын жеңип эртең менен туруп алып жок калган деп анан кийин алга жөнөшсүң. Анан бул менин жашоомдо мен ойногон ролдор көп мени тарбиялады. Мисалы Курманжанды атканын ойлоп атып, ошонун тагдырын ойлойсуң да, ушул кемпир ошо жашка чыкканча, анан ошол аял ошо баласын элге деп салып берсе, анан ошол баласы асылгандан кийин үй баратканда ыйлаган жокпу? Же болбосо ушу байкуш элим, момун элим, ушу кыргыз элим кор болбосун, кырылбасын деп ошого бардыбы деп ойлосуң да, ушул ойлор сени ойлонтуп, анан бир такшалтканга аракет кылат экен да. Ошонун өзү болуп калбасаң дагы көп нерседе бир жакшы нерселерди жасатканга түртөт экен да.
Каармандарыбыз түшүмүзгө кирген учурлар болобу? Негизи эле түшүмүзгө эмне керек?
Жаш баланын үчүндөгү чөздөрдү көрө берем мен. Учуп жүрөм, бир жака кетип баратам. Илгери бизде Боовек Ибраев деген режиссер бар эле. Ай тутулган түндө деген спектакль койду да, Шафак деген. Тагдыры өтө татаал аялдын ролун ойнодум. Жакшы көрчүм ошо ролду. Жакшы коюлган өзү. Анан кийин ошол түшүмө кирип атат да, бир 2-3 күн мурун. Мага көп гүл алып келип беришип, анан ошо гүлдү бирден коюп сахнага чыгып кетип баратам да. Анан эртеси барып Бокем ушу башымды чээп отурган экен, абдан ойлонуп, эмне болуп калды Боке десем, и ушундай кыйналып спектакль жакшы чыкпай кулайт окшойт дейт. А мен айттым, Боке жакшы болот, мен түшүмдө ушундай түш көрдүм десем, койчу, чын элеби? Ой, анда жакшы болот экен деди. Ошол спектакль аябай чоң ийгилик менен өттү да. Анан айтат, Жамал, сен веши сон көрүпсүң деп,
көз ачыкта
кылыпсың деп.
Негизи түшкө ишенсе болот экен да.
Болот түшкө ишенсе, анан эми Кудай жакшы эле түштү көргөзсүн.
Сиздер белгилүү актриса Жамал Сейдакматова менен Саябан Маекти угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын.
Негизи ушу актрисалык кесипке кантип келип калдыңыз эле? Өзүңүз тандооңуз болдубу же бир буйрукка жараша?
Жок, өзүм тандоом болду. Биздин үйдө илгери артисттер көп болчу эле, атам башкарма. Мен Саякбай атанын тизесине отуруп Манас айтканын уктум. Мен тизесине отуруп кармолду кимдин көкөйгөсүн чертип атканда сакалынан ылдый жаш тыптыптып деп тагам турганын көрдүм. Мен баламын, бирок менин көкүрөгүм ошолор аябагандай чоң иш салып кетти да. Мен анан шаарга келгенде интернатта жүрсөм театрга көп алып барат. Ошол жерде мен жанагы биздин гений артисттерди, корифейлерди көрдүм. Рыскуловду, Кыдыкеева, Күмүшалиева, Күйүкова, Боталиев, Кытаев дегендерди көрдүм. Ошолордун баары мени байлап келип анан театрга түртүп жиберди да. Киного Ударник деген кинотеатр бар эле, ошол жерге барып индиялык мелодрамаларды көрчүбүз. Раш Капур катышкан деп эле отуруп эки көзүм кыпкызыл, эшикке чыкканда көрсөтпөй, мындайына чыкчумун да. Франциялык комедияларды көрдүм, андан кийин италиялык драмаларды көрдүм, эң акырында япондук Акира Куросаванын кинолорун көрдүм. Ошонун баары мени байлап туруп жанагы кыргыз кереметинин короосуна кошуп койду. Мен ошого да Кудайга тоо кылам.
Кыргыз керемети деп айтып атпайсызбы? Чын эле чоң бир плеяда чыкты го корифейлер. Чын эле сиз айткандай Муратбек Рыскулов баштап, Сабира Күмүшалиева, Даркүл Күйүкова, Татүбек Турсунбаева, Саетбек Жумадылбаев маркум болуп кетишти го. Ошолордун кезиндеги бир жашоону, ошонун кездеги чыгармачылык дүйнөнү сагынасызбы?
Сагынам.
Эмнесин эстейсиз бул учурда?
Аларда чыныгы бийик искусство бар эле да. Мага эмне деп үйрөткөн? Мен үйүндө жашап калган Муратбек агай менен Сабир эже, эй Жамал, сахна деген бул супара дейчү. Супара бул касиеттүү нерсе, бут менен баспаш керек. Ал жерге жүрөгүңдү тазалап, таза ой менен барып бисмилля деп баштагын деп. Кинодо деле ошондой, микроскоп менен көрүнөт да сенин калп айтканың. Эң жаман көргөнүм азыркы артисттерде, кинолордо калп эле деп көзүнүн жашын жымарып анан калп күлгөн. Бояк жүрөк иштебейт да. Ошол ойноп аткан каармандын азап тозогун, оюн, максатын, сүйүүсүн баарын жүрөккө алып туруп анан чыгарыш керек да. Ошол жок да. Бир жолу мисал, Сабира Кумишалевича, Ахкемега Чуатып, жығылып жерде жатқан жері бар екен, жаңа кемпірді ойнауады. Жер титіріп атқанда жерде жатады екен, анан түшкі тамақ кеттік десе, еже тұрбай қойып тұр. Мен тұрып кетіп қалсам, мен ошол ахвалымды жоғытып қойым балдар. Мен ұш жерде жата берем, тамақ ішіп келеле деп тұр. Ушул жок азыр кичине майдалап атабыз.
Ошондо майдалап атабыз деген демекчи бүгүнкү күнү ушул чоң мектептен бир изи калдыбы?
Мен ишенем, эл ичинде таланты жок эл болбойт. Бар. Бирок аларды түз жолго гана салыш керек да. Бар. Ошолор жөнүндө көп айтып, ошолор жөнүндө мына окуткан жерде сырткы мишурасын жалтыраган окутпай, ай именин ички сезимдерди акырын жанагы эмешеги менен сүрүп чыгыш керек да. Туура эмес жолду окутуп атышат го деп ойлойм да. Бирок азыр эми 1-2 жылдан бери кичине кадам шилтеп жылгыш бар балам. Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралатко, кайра театр кыргыздын дүңгүрөйтко, бир кездегидей Муратбек Айбардагыдай, Бакен эже Таттүүлөр бардагыдай, Сүймөнкул Сагатбек бардагыдай.
Сиз мисалы ошого түшүлөсүз, анан кандай аракеттериңиз бар эми ошол балдарга кийинки муну бир таланттарды көрүп, ошолорго бир көз салып жүрөсүзбү?
Көз салып жүрөм балам. Эми бирок баягы жалгыз киши жалгызды кылат экен да. Бизде көп окуялар болуп кетпедиби? Элдин жалпы аң сезими башка жака бурулуп кетпедиби? Саясат деген нерсе чыгып, трагедиянын Шекспирдин трагедиялар көчөдө коюлуп калбадыбы балам? Театрга кишки келбей калды да, стимул жоголуп калды да. Азыр мен эми балдарды окутуп атам, ошол балдарым 15 бала, ошолорго айтам. Аябай катуу эме коем да,
талап.
Мындай транс, медитация кылып, ушул сүңгүп бир ойногула, сенин калп сүйлөп, калп ойногон керек жок. Сүйөсүң ушул кесипти. Бул жакта акчаны аз аласыңар, билесиңерби? Кыйналып жүрөсүңөр. Бай болбойсуңар, этаж-атаж үйүңөр болбойт. Олигарх болбойсуңар. Ошонун баарына чыдайсыңарбы? Чыдасаңар келгиле, а чыдабасыңар келбегиле. Мен ачыгын айтам да, эми эл ичинде таланттар жок эмес, бар.
Жакшы ушундай көп иштерди жасап атасыз. Туңгуч театр сизден бир балаңыз, бир шүрпөңүз болуп калды го.
Азыр балам болуп калды.
Ал кандай эми азыр ал театрдын
акыбалы? Ал театр акыбалы Кудайга шүгүр жакшы. Бир группам бойго жетип учуп кетти. Сахна жаштыкты жакшы көрөт чынын айтыш керек. Андан бери 2 группа алдым. Анан мындан 5 жыл мурун театралдык студия ачтым. Балдарды, кыздарды окутам. Ошолор менен 6 ай сабак өтөм, андан кийин эле практика, спектакль кое баштайбыз. Ошолор менен кыдырам. Бир нерсе болуп кетти менде өзгөрүү. Менин театрымдын багыты өзгөрдү кичине. Мен кийинки кезде ушул тагдырымданбы же билбейм, өзүмдөнбү өзгөчө балдарды жакшы көрүп кеттим. Же неберелеримденби? Ошол балдарга арнап көбүнчө чоңдор деле көрсө болот жанагы кетпечи бугене сыймыл
акырмандосунда
сүйүү жазы лотос кыз деген ошондой коюп атам, анан кийин пластика менен коюп атам көбүнчө. Мен өзүм эле илгертеден ушул пластиканы жакшы көрөм да.
Биз сизге ийгиликтерди каалайбыз. Туннелдин ары жагындагы жарыкка умтулуу эч качан түгөнбөсүн.
Силердин азаттыкты угуп, менин революциям менин сүйгөнүм деген спектакль койгом.
Ооба.
Ооба. Убагында ошондой силер дагы көп жакшы нерселерди алып келдиңер. Биринчиден, экинчиден силер мыкты кадр журналисттерди бердиңер Кыргызстанга.
Кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматова менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Азаттык. Программа Центральноазиатских служб Радио Свобода, Радио Свободная Европа, Перекресток. Сегодняшняя программа пройдет в форме дискуссии, а тема нашего сегодняшнего разговора – это девальвация тенге и ее влияние на остальные страны Центральной Азии. В бишкекской студии Азаттыка вас приветствую я, Болот Колбаев. Наш гость сегодня в столице Кыргызстана Эльдар Абакиров, эксперт по финансам бизнес-ассоциации GIA. Из Астаны с нами по телефону связывается экономист Марат Кайрленов, а из Таджикистана тоже на телефонной связи Константин Бондаренко, глава общественного объединения «Центр свободного рынка Таджикистана». Итак, начнем. Первый вопрос я адресую господину Кайрленову. Какова сегодня ситуация в Казахстане и утихли ли вот эти вот панические настроения в связи с решением Нацбанка от 11 февраля и каков сегодня курс доллара?
Но у нас, в принципе, на валютном рынке ситуация достаточно стабилизировалась. То есть там, курс, вот тот объявленный курс, который обещал поддерживать Национальный банк, в этом коридоре мы и находимся. Другое дело, что девальвация в тенге вызвала серьезную обеспокоенность населения по поводу устойчивости банков. Тут еще вот такая СМС-рассылка прошла, очень которая негативно сказалась и вызывает сейчас, ну, если не отток вкладов в целом из банковской системы, то переток между банками. В частности, наблюдается такой очень сильный отток средств вот у Каспи банка, там, центр кредита, то есть, допустим, у Каспи банка уже порядка, ну, вот по новому курсу, там, вот на по вчерашнему дню около 250 миллионов долларов депозитов населения было снято. То есть это очень, ну, значительная сумма.
Угу. А что касается вот, цен на продукты, просто там в первые дни была информация, что люди все скупают и некоторые прилавки даже пустуют.
Ну, то, что скупает, закупки населения увеличились, да, но, в принципе, таких пустых полок, я бы не сказал, в принципе, на продовольственном рынке как бы всего хватает. Ну, а то, что цены повышать, не повышать, тут пока кто-то, некоторые там дистрибьюторы, они действительно еще не до конца определились с ценами, но, в принципе, товара хватает, как бы, такой недостатка в товарах нету.
Спасибо вам большое. Следующий вопрос будет касательно Кыргызстана. Вот, господин Абакиров, а как вот такая ситуация в Казахстане может отразиться в Бишкеке? Уже курс доллара за последние несколько недель немного подрос, но Нацбанк обещает, что значительного роста не будет, что девальвации не будет, но в то же время проводит интервенцию, да? И как вот такие вот инъекции, как может отразиться на самом Нацбанке и вообще на общей ситуации на валютном рынке?
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, касательно интервенции, согласно данных представителей Нацбанка, проведена интервенция на где-то 60 с лишним миллионов долларов с начала года. Но относительно резервов Кыргызстана, это 2,2 миллиарда, это как бы небольшая сумма. И, в принципе, как мы видим, последнюю неделю курс, в принципе, стоит на месте. То есть сейчас я ехал, обменники 52,2, 52,6, это вот так стоят курс. Ну, то есть 52-53 сейчас курс колеблется. Касательно, как, то есть в Казахстане произошла девальвация где-то на 19%. У нас, если посчитать, около 5-6% на сегодня. Ну, Казахстан надо рассматривать как основной торговый партнер, один из основных торговых партнеров, который закупает у нас, как бы, является одним из основных закупщиков рынка Дордой. И что мы импортируем из Казахстана, это в основном, конечно, как бы пшеница, еще ряд других там продуктов. Но так как цены фиксируются в долларах, как бы тут значительной разницы нет. Единственное, конечно, со временем в Кыргызстане он вызовет, наверное, все-таки будет одной из причин инфляции, это девальвация. То есть Нацбанк сказал, что, ну, скажем, 6% девальвация дает 1% инфляцию. Ну, я с этим частично не согласен. Я думаю, она дает в конце концов все равно, если не 5-6%, то 4-5%. Потому что закуп продуктов, которые фиксируются в долларах, я думаю, это где-то, ну, 60-70% потребительского портфеля жителя Кыргызстана. То есть это в том числе хлеб, пшеница, бензин, цена на нефть тоже она в долларах фиксируется на международных рынках. Сахар тот же у нас больше, по-моему, 80% у нас тоже импорт идет. Цена также в долларах фиксируется. То есть, ну, девальвация будет все-таки причиной инфляции. Единственное, конечно, 5-6%, я думаю, в целом за год, если дальше курс сома не будет двигаться, это, в принципе, терпимо для населения.
Вот высказываются такие мнения, что в Бишкеке курс доллара может подрасти за счет того, что казахстанцы начнут приезжать в Бишкек или уже приезжают, да, и будут скупать иностранную валюту. Это вот как бы вообще реально?
Не, ну, скупить иностранную валюту, чтобы что-то продать надо, что-то, чтобы что-то купить, надо что-то иметь в кармане. То есть за что они будут покупать? За тенге или за сомы? Ну, сомов у них нет, сомы у нас в Кыргызстане. За тенге, в принципе, курс уже 185-190 тенге за доллар. Я думаю, уже и не так выгодно. Ну, конечно, в период вот этого резкой девальвации были около недели, ну, как сказать, небольшая нервозность на рынке трудовой была. Это нам рассказывали члены нашей бизнес-ассоциации, которые торгуют на рынке Дордой. То есть с Казахстана многие покупатели пытались по старому курсу за тенге купить товары. Наши в этот момент как бы испытывали сомнения, что делать. И многие даже приостановили торговлю на недельку. Ну, на сегодня, в принципе, ситуация стабилизировалась.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азаттык», программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем тему девальвации тенге и ее влияние на остальные страны Центральной Азии. В Бишкекской студии наш гость, эксперт по финансам бизнес-ассоциации GIA Эльдар Абакиров. Из Астаны на телефонной связи с нами экономист Марат Кайрленов. Также на телефонной связи из Таджикистана Константин Бондаренко, глава общественного объединения «Центр свободного рынка Таджикистана». А теперь поговорим о Таджикистане. Вот, господин Бондаренко, а какова ситуация в Таджикистане? Подрос ли курс доллара за последние вот несколько недель?
Ситуация в Таджикистане в целом несколько отличается от ситуации в соседнем Кыргызстане, потому что, во-первых, наверное, наши экономические и торговые связи с Казахстаном не столь тесны. У нас нет общей границы, и курс национальной валюты зависит, наверное, в большей степени от других факторов, от притока, скажем, поступлений от наших трудовых мигрантов и от выручки за основные экспортные товары, как хлопок и алюминий. А в этих направлениях, в общем, значительных изменений в последнее время не происходило. В принципе, у нас было короткое такое оживление, связанное с изменением курса национальной валюты. Это было примерно в первых числах февраля, 1-2 февраля, когда официальный курс национальной валюты изменился, ну, примерно на 1%, может быть, на 1.5%, не более. И в обменных пунктах тоже, в принципе, рыночный курс, он начал подрастать. Но буквально через несколько дней Национальный банк Таджикистана он провел валютную интервенцию и стабилизировал курс. Поэтому официальный курс сомани за доллар сейчас составляет 4,8 за 1 доллар. 4,8 сомани за 1 доллар – это всего на 1% выше, чем в конце прошлого года. А рыночный курс фактически сейчас находится на том же уровне, на котором был в январе. И, наверное, в этом смысле у нас основная разница, она вот именно заключается в факторах влияния на этот процесс. Я думаю, что в Кыргызстане, наверное, все-таки более тесные взаимосвязи с Казахстаном. Там может как-то это сказываться у нас. Я думаю, что тут может быть больше не экономические, эмоциональные какие-то факторы. Что если, допустим, валюта соседнего государства резко обесценивается, если аналогичные процессы будут происходить там в России и еще в каких-то странах, может быть просто краткосрочное увеличение спроса на иностранную валюту, и какая-то коррекция курса, изменение курса. Но, в принципе, вот в феврале этого у нас не наблюдалось. То есть Нацбанк провел небольшую интервенцию, и ажиотажа на рынке в этом смысле не произошло, не наблюдается сейчас пока. И заметного изменения потребительских цен тоже пока не наблюдается.
Спасибо. Вот господин Бондаренко упомянул о мигрантах. В СМИ есть информация, что девальвация тенге коснется на трудовых мигрантах из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которые трудятся в Казахстане. Вот, господин Кайрленов, есть ли вот такие вот процессы, что у мигрантов как-то снизилась зарплата, или они получали зарплату в тенге, и за счет повышения курса доллара их жалование стало не таким высоким, как раньше?
Ну, безусловно, то есть зарплата у них в тенге. То есть, с одной стороны, теперь это автоматического повышения зарплат, поскольку мигранты работают в частном секторе, а у них навряд ли будет такое сразу повышение. У нас только объявили, что в госсекторе там на 10-15% будет повышение зарплат. Ну а в частном секторе ситуация не столь радужна. Это один момент. Второй момент, вот давление, то есть на размер девальвации у них, ну, в долларовом эквиваленте сократится, да, зарплата. Это один момент. Второй момент, вот то, что девальвация, она, безусловно, вызовет некое повышение инфляции, значит, стоимость жизни увеличится, да. Поэтому, то есть у них вот эту вот ту часть зарплаты, которую они оставляли на то, чтобы перевезти домой, отправить домой, эта часть, она сократится. То есть на размер девальвации плюс на какой-то процент увеличения стоимости жизни. То есть, ну, им свои расходы на питание там покрывать надо, поэтому они, за счет роста цен у них вот эти расходы чуть увеличат. Поэтому, безусловно, давление произойдет. Ну и хотелось отметить, что в той же России, вот в прошлом году там девальвация составила около там 8%. Вот в этом году с начала года около 8%. То есть накопленное в районе 15%. Ну и, видимо, высокая вероятность, что девальвация рубля, она чуть-чуть продолжится. Поэтому, я думаю, здесь, безусловно, давление на валютные рынки стран наших вот соседей, то есть на Кыргызстан, в Узбекистан, на Таджикистан, оно будет происходить. Ну, по вот этим причинам. За счет инфляции национальных валют в Казахстане, в России, ну и роста, соответственно.
Господин Бондаренко, а вот такое вот снижение зарплат долларом эквиваленте трудовых мигрантов в Казахстане и Таджикистане, вот как может отразиться на вообще общем благосостоянии вашей республики?
Ну, в целом стоит отметить, что в Казахстане трудится довольно незначительная часть наших трудовых мигрантов. Я не могу сказать точно сколько, но я думаю, что не более 10% от общего числа. А большая часть находится в Российской Федерации. Поэтому в данном случае более весомым фактором будет изменение ситуации в России. То есть если в России в целом даже просто экономический рост будет на уровне, как в прошлом году, то есть фактически нулевой, и экономическая активность будет слабая, и тем более если будет обесценивание их заработков в долларовом эквиваленте, то это может со временем сказаться на уровне благосостояния семей в Таджикистане. В случае с Казахстаном, тут вот именно тот факт, что не так много наших мигрантов находится в Казахстане, я думаю, что очень заметного влияния оказывать не будет. Другое дело, что эти процессы сейчас протекают действительно в России и в Казахстане фактически одновременно. То есть в Казахстане был более такой яркий скачок курса, поэтому это было более заметно. Вот. Но в нашем случае последствия более ощутимые, если это происходит в России.
Спасибо вам большое. Вот, господин Абакиров, Нацбанк Казахстана объяснил девальвацию, там вот рядом причин, да, конкретно 5 причин было. Однако эксперты выражают такое мнение, что девальвацию тенге Казахстан сделал на фоне некой валютной войны внутри таможенного союза. То есть для того, чтобы тенге был более конкурентоспособным с российским и белорусским рублем. Потому что вот увеличился импорт за счет того, что доллар в Казахстане дешевле, и поэтому они стали закупать извне. И чтобы выровнять как-то вот эту ситуацию, пошли на девальвацию, чтобы лучше конкурировать с рублем.
Не, ну это может, да, вполне являться одной из причин. Но все-таки, наверное, одна из важнейших причин, что укрепление доллара идет, в принципе, в мировом масштабе. Здесь как бы и страны Латинской Америки, и Турцию, я знаю, сильно поменялся курс. В принципе, многие страны СНГ. То есть, единственное, конечно, в тех странах, где курс был плавающий, то есть свободный, там девальвация была ниже, ну, как в Кыргызстане, скажем. Потому что у нас девальвация нашла, в принципе, последний год-два, она медленно шла. А в Казахстане удерживали курс валюты последние 5 лет, там, в коридоре 150, там, плюс-минус 3%, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть, Казахстан точно таким же образом, то есть, Нацбанк Казахстана 4 февраля 2009 года таким же образом провел девальвацию. Там курс, по-моему, от 123 до 140 с чем-то они за одну ночь подняли. То есть это методика Нацбанка Казахстана за один день это делать. У нас в Кыргызстане это происходит медленно. То есть от 42-43 вот она медленно идет. И если последние месяц-два, конечно, она ускорилась и подошла к цифре 52-53 от 49. Mm-hmm. Вот, то есть это, наверное, связано, ну, с методикой работы Нацбанка. И, в принципе, ну, Нацбанк тоже просто так не делает. На это есть, наверное, ряд причин. В Кыргызстане у нас все-таки банковская система не такая как бы большая, как в Казахстане, доля относительно ВВП. Я бы оценил где-то 1/5 только от ВВП у нас в банковском секторе денег. У нас много денег у населения все-таки кэшем. Это я бы назвал деньги под подушками. Они в основном в долларах. То есть, как такового сильного давления на курс изначально не предполагалось. Поэтому Нацбанку и не пришлось потратить много денег на интервенцию. В Казахстане, я думаю, ситуация иная. Там достаточно много денег у населения. Я не знаю, по-моему, около 70-80 миллиардов долларов. Из них, по-моему, половина в тенге хранилась. Если бы она очень медленно конвертировалась бы в доллар, то Нацбанк Казахстана потратил бы много денег с резервов на эту конвертацию. Поэтому это, наверное, они сделали за один день. А в Кыргызстане ситуация немного иная. А в России тоже своя ситуация. Тоже. Там тоже мы видим, по-моему, 15% девальвацию.
А вот что касается цен на продукты в Кыргызстане. Вот правительство буквально на этой неделе, по-моему, даже собирало какое-то совещание и поручило финансовой полиции контролировать цены, чтобы они резко не возросли. А Нацбанк начал предпринимать какие-то меры в отношении частных обменных пунктов. Вот. К чему вот такие вот шаги правительства? Все-таки какие-то не наблюдаются, да, в процессе? Не,
ну, мое мнение, что должно делать правительство в таких случаях. У правительства, конечно, должен быть запас продуктов необходимых. Там, первой необходимости, там, не знаю, хлеб, соль, сахар, масло, чай. Но это должно быть где-то в складах. А то, что Финпол будет контролировать цены на рынках, ну, не знаю, как не члену бизнес-ассоциации, ну, это как бы ну, практически нереально, потому что экономика свободная, каждый частник вправе сам регулировать свои цены. И больше рынок регулирует конкуренция, нежели государство. Поэтому здесь, как с этим может бороться правительство? Просто правительство должно иметь запас определенных продуктов и при необходимости выбрасывать их на рынок там, при какой-то цене. И тем самым она может повлиять как бы, на инфляцию. А второй момент касательно обменных пунктов. Ну, в момент, конечно, резких как бы, колебаний курса обменники тоже они в небольшую такую нервозность входят и сами не знают, почем покупать, почем продавать, поэтому они могут расширить коридор. Конечно, в этот момент как бы Нацбанк может дать им рекомендации, что не стоит паниковать и уменьшить коридор колебания.
Угу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азаттык», программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем тему девальвации тенге и ее влияние на остальные страны Центральной Азии. В бишкекской студии наш гость, эксперт по финансам бизнес-ассоциации GIA Эльдар Абакиров. Из Астаны на телефонной связи с нами экономист Марат Кайрленов. Также на телефонной связи из Таджикистана Константин Бондаренко, глава общественного объединения «Центр свободного рынка Таджикистана». Так, следующий вопрос я адресую Марату Кайрленову. Касательно цен в Казахстане, там правительство какие-то меры тоже предпринимает по контролю за ценами?
Ну вот, в принципе, да, было объявлено, что нет. Но у нас правительство использует очень такую удобную формулировку: не допустить необоснованного повышения цен. Да, как бы комиссии там создаются, акиматовские там работники ездят, смотрят. Но насколько это действенно, понятно, что в рыночной экономике контролировать цены государство не сможет. Сейчас, в принципе, у государства есть такие продуктовые резервы у нас созданы. Вот овощей, вот, допустим, там картофель, морковь, то есть ряд товаров, ну, овощей, которые продуктов питания, по ним действительно созданы продуктовые резервы, с помощью которых государство контролирует цены на рынке. Но они скоро заканчиваются, раз. И вот сейчас очень такой острый вопрос становится по цене нефтепродуктов в Казахстане. Резервов, ну, которые закуплены по старым ценам, хватает где-то там на месяц. И вопрос дальше: насколько повысят цены на бензин. Это, наверное, будет таким лакмусовой бумажкой, наверное, которая покажет, насколько у нас правительство, ну и госорганы в целом, смогут удержать цены как-то в таких приемлемых уровнях. Ну, у нас вот мы много закупаем нефтепродуктов в России, поэтому здесь вот... Но я лично пессимистично смотрю на то, насколько они смогут сдержать цены. Наверное, здесь больше...
Да-да-да, говорите.
Наверное, здесь больше будет фактор того, что насколько вырастет платежеспособный спрос, да, у населения. То есть цены можно как угодно ставить, вопрос, насколько у тебя смогут покупать по этим ценам. Поэтому здесь, ну, наверное, вопрос открытый, насколько цены вырастут, насколько эффективно окажется вот эта политика, ну, заявление правительства, что не допустит необоснованного повышения. Смотреть, сколько будет обоснованно.
А вот по поводу цен на нефтепродукты в Казахстане какого-то ажиотажа нету?
Ну, определенный ажиотаж есть, и у нас вот агентство по защите конкуренции говорило, что вот у них там в ряде, на ряде автозаправок ввели такое ограничение, то он не более 20 литров одному покупателю. Поэтому они там кругами ездят. Агентство по защите конкуренции объявило, что там проведет расследование, что вот это пресекут. Ну, заявление это одно, а практически будет видно дальше. Ну, хотя вот ажиотаж немножко спадает. В принципе, вот, ну, сколько бензина накупишь? Там полный бак, не знаю, у кого какие емкости есть, уже, наверное, заполнен. Понятно, что это... Ну, от роста цен не убежишь.
Господин Бондаренко, я хотел спросить вас по поводу цен на нефтепродукты в Таджикистане. То есть Таджикистан же тоже закупает нефтепродукты у России, а также они поступают контрабандным путем через Кыргызстан. Сейчас вот как-то значительно не поменялись цены на бензин и дистопливо?
Ну, на самом деле цены у нас поменялись значительно, но несколько раньше в результате действия иного фактора. То есть, на самом деле, у нас в течение последних лет действовали экспортные пошлины со стороны Российской Федерации, и нефтепродукты были достаточно дорогими. То есть цена за литр бензина там АЕ-92-95 находилась в районе приблизительно 1 евро. То есть это было достаточно дорого. Это тоже был один из важных факторов, который влиял на инфляцию и на рост цен. Но в конечном итоге было заключено соглашение об отмене этих экспортных пошлин
И с конца прошлого года были начаты поставки нефтепродуктов уже с учетом этого соглашения, поэтому на самом деле в конце года цены на нефтепродукты заметно снизились. Сейчас, допустим, в среднем цена бензина упала, наверное, порядка четверти, то есть до 25%. И не в последнюю очередь благодаря этому фактору мы завершили год с такими очень оптимистичными показателями инфляции на уровне всего 3%. Вот. По последние месяцы, в принципе, значительного роста цен на нефтепродукты у нас не наблюдалось. То есть цены примерно на уровне, как вот в конце прошлого года. И, в принципе, что касается регулирования цен, и тем более на нефтепродукты, ну, достаточно жестко у нас следить за этим антимонопольная служба, потому что основные поставки осуществляются импортерами, которые входят список компаний-доминантов на рынке, то есть их цены подлежат регулированию, согласованию с антимонопольным органом, поэтому, в принципе, таких резких скачков необоснованно просто не происходит.
Угу. Спасибо вам большое. Эльдар, следующий вопрос вам. В последнее время активно обсуждается вопрос о вступлении Кыргызстана в таможенный союз. Если все-таки Кыргызстан туда вступит в конце этого года или, может быть, в начале следующего, и есть ли вот такие вот процессы, как вот девальвация в Казахстане, падение курса рубля в России и Белоруссии, будет происходить, да? Как это будет отражаться на Кыргызстане?
Ну, не знаю, мое личное мнение, что все-таки в Кыргызстану в таможенный союз спешить, наверное, не стоит, потому что ну, с точки зрения производства мы намного слабее, не говоря о России, там однозначно мы слабее Белоруссии, слабее Казахстана с точки зрения производственных мощностей. И мы можем просто превратиться как бы в потребительскую корзину, хотя и небольшую, но все-таки потребительскую. Да, у нас есть швейный сектор, конечно, но он опять же связан с открытой границей на Китае, потому что практически все сырье идет с Китая. Если мы поднимем таможенные пошлины на те же самые ткани и другие комплектующие для швейной отрасли, это все-таки снизит нашу конкурентоспособность по этой отрасли. А по другим отраслям у нас в Кыргызстане как бы нет сильных позиций. Поэтому ну, таможенный союз, наверное, экономически невыгоден для Кыргызстана сегодня. Это вот лично моя точка зрения. И как мы видим, если страны таможенного союза между собой конкурируют с помощью девальвации, чтобы у них экспорт был по стоимости ниже и более конкурентным, то Кыргызстану как бы особо нечего предложить для экспорта страны таможенного союза.
Сейчас вот на повестку дня, ну, скажем, в общественности выходит такой вопрос, да? В чем лучше всего хранить сбережения? В какой валюте? То есть неизвестно, да, сегодня доллар подрос, завтра может упасть. Вот что бы вы могли посоветовать кыргызстанцам?
Ну, у нас в Кыргызстане сом все-таки больше привязан к доллару. И у меня, конечно, точных подсчетов нет. Я думаю, и без того у нас 80%, может и больше, деньги хранят, скорее всего, в долларах. Поэтому, ну, все-таки доллар – это более сильная валюта. И если держать деньги, то, наверное, все-таки в долларах. Сом – это у нас он играет больше операционную роль, как валюта расчетов внутри страны. Но когда мы покупаем машины, квартиры, в бизнесе какие-то происходят обороты по товарам, все они в основном как бы ведут расчеты в доллар в голове, как минимум. Поэтому, ну, не знаю, на сегодня, наверное, мое мнение все-таки пока доллар, потому что и без того мы привязаны к долларам, и резервы у нас в долларах в конечном счете.
Хорошо, спасибо большое. К сожалению, время нашей программы истекло. Я напомню, в эфире радио «Азаттык» была программа «Перекресток» Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». И сегодня мы обсуждали девальвацию тенге и ее влияние на остальные страны Центральной Азии. В Бишкеке нашим гостем был эксперт по финансам бизнес-ассоциации GIA Эльдар Абакиров. На телефонной связи из Астаны был с нами экономист Марат Кайленов. а из Таджикистана тоже на телефонной связи глава общественного объединения «Центр свободного рынка Таджикистана» Константин Бондаренко. Из бишкекской студии «Азатыка» программу вел я, Болот Кулбаев. Спасибо вам за внимание.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».